Из Рима во Франкфурт, куда пригласили меня на книжную ярмарку, я летела через Мюнхен, попутной дугой на маленьком сигарном самолете, на борту которого умещалось всего человек 25. Как обычно, одними губами прошелестела дорожную молитву, на сей раз внимательно, истово, не пропуская ни буквы, стараясь и даже выслуживаясь, так как не была уверена, что он присмотрит за этим моим самолетом. Одно из наказаний моей жизни я, чьей стихией по гороскопу является Земля, вынуждена то и дело уноситься всем существом в такие непредставимые выси, куда даже мысленно боюсь перенестись. Я вообще боюсь всего, что не на Земле. А тут еще такая утлая посудина с такими случайными попутчиками на борту. Летая израильским Эль-Алем, я надеюсь на заступничество оглушающей меня оравы детей, нескольких ветхих стариков и обязательных в нашем пейзаже бодро беременных женщин. На этот раз я не была уверена, что его, главный диспетчер небесных путей, станет стараться ради нескольких явных на вид чиновников и бизнесменов. О себе вообще не говорю. Ради меня ему стараться совсем уж не стоило. Впрочем, самолет летел низко. Мне же, как человеку опорному, главное видеть твердь. Я сидела у окна и с неослабным тщанием дозорного собирала взглядом и держала, и вела за самолетом нитяную сеть дорог, ворс лесов и гребешок акведука, воткнутый в щетинку ущелья. Упитанные голуби с перламутровыми выдвижными шейками деловито прогуливались по брусчатке знаменитой площади. Вокруг звучал немецкий, на привыкание к которому у меня в Германии уходит обычно 2-3 дня. Мягкий, полнозвучный, ракочущий немецкий, то остроконечный, шпилевый, то оплетающий язык серпантином, то убегающий в перспективу, то закругленный и вьющийся, как локон, целый рой порхающих бабочек в гортани, великолепно оркестрованный язык, который в силу некоторых семейных обстоятельств мне трудно слышать». Мне вообще трудно вообразить кого-то еще из моего поколения, кто ужас истребления своего народа без конца примерял бы на личную, вполне благополучную биографию. Это тем более странно, что я не напрягаюсь ни на йоту и даже не особо задумываюсь. Более того, этой темой я специально не занималась никогда. Просто это живет во мне. Как я слышала, живут какие-то особые микробы в печени. Например, гуляем с приятельницей по кёльнскому Хауфхофу, ищем мне приличный пиджак для выступлений. «А вот», — говорит она, щупая материю, — «смотри, какой элегантный, полосочка такая деликатная». «Нет», — отвечаю я, бросив рассеянный взгляд на вешалку с пиджаком, — «это лагерная роба, и это в моей жизни уже было». «Когда?» — мгновенно оторопев, спрашивает она. И я также рассеянно отвечаю: «в середине прошлого века». День выкатился ясный, с уклоном в осень, но еще летний, что называется, благодатный. И это золотое щедрое благо отблескивало в сине-черной брусчатке площади, вспыхивало в перламутровых шейках гуляющих голубей, играло в веерном каскадце фонтана, посвященного какой-то исторической дате, томилось в банках, баночках, бочонках янтарного меда, в красных и желтых брусах и колобках сыров и прочей пахучей снеди на рыночных лотках, промеж которых мы часа два гуляли с друзьями. Я рано устала. То ли утренний полет утомил, то ли Германия навалилась разом, сытно и ярмарочно урча, то ли заново поразила, как неуклонно и надежно затягивает ислам своим белым платком удавку на шее Европы. Но я вдруг устала. И поскольку вечером должна была выступать в русском литературном клубе, в конце концов взмолилась вернуться домой. У меня оставалось немного времени отдохнуть перед выступлением. «Погоди», — сказала подруга, — «успеешь домой. Вот сейчас завернем за угол и пройдем одним роскошным парком». На мои возражения, что роскошных парков эко-невидаль и в Москве хватает, и в Израиле, она возразила с ликующе таинственным видом: «Нет, такого парка, ты, ручаюсь, еще не видела».